Вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем в студии, как всегда в это время, Анастасия Аношко и сегодняшний наш гость Виталий Егоров. Вы лектор Музея космонавтики и популяризатор рассказов о космосе, и мы сегодня говорим о поиске внеземной жизни, потому что... Здравствуйте.
Здрасте.
Потому что был опубликован не так давно в Соединенных Штатах доклад. Мы из российской газеты, мы русскоязычные люди, находим рассказ об этом докладе. Ссылку туда на него прямую, если кто на английском готов читать, читайте.
Да.
И сразу вот этот важнейший вопрос вообще о том, одни ли мы во Вселенной. Хотелось обсудить с человеком, который этим занимается, как вы, подробно.
Ну, скажем, интересуется.
Интересуется, да.
Разумом во Вселенной я не занимаюсь.
Да,
поиском его.
Но в том числе...
Но интересуюсь,
курсе,
слежу за поисками.
В курсе, да, продвижение этих поисков. Ну как, сейчас, на данный момент?
Какой все глухо.
Под итог. Все глухо, мы
да.
одни.
Из того, что мы осмотрели и прослушали, мы одни.
При том, что у нас резкий... Был ли у нас скачок вот в наших инструментах поиска за последние, там, не знаю, 50
постепенно,
лет?
Постепенно, ну, за 50 лет, да, развитие было. Оно, конечно, было такое последовательное. Такой резкий скачок был, когда, в принципе, человек понял, что есть такое свойство Вселенной, как радиоволна. Ее можно послушать. Можно использовать в своих интересах, собственно, сделать радио, например, радиовещание. А можно слушать радиоволны из космоса. Как раз с первых экспериментов по связи и поняли, что есть еще другие источники радиоизлучения. И потом выяснилось, что это космические источники, их слушают до сих пор. Ну, в основном их, конечно, по большей части слушают для того, чтобы лучше понять Вселенную. Что их излучает, как они распространяются в пространстве, как поглощаются нашей атмосферой или атмосферой других планет. Все это изучается, и это позволяет лучше узнавать космос. Ну и нашу планету в том числе, как часть космоса. Но, конечно, людям понятнее, ближе, интереснее разумные сигналы. Всегда хочется... Даже самые первые эксперименты по радиовещанию, они были так или иначе связаны с надеждами услышать кого-то другого. Если, например, Маркони пытался таким образом выйти на связь с потусторонним миром, то Никола Тесла, один из авторов технологии радиосвязи, он как раз считал, что он сумел услышать марсиан. Ну, в общем, с марсианами у нас не получилось, и ученые обратили внимание еще дальше, к далеким уже, к другим звездам, и пытаются слушать их, и слушают достаточно давно. Проект SETI, Search of Extraterrestrial Intelligence, поиски внеземного разума, они продолжаются, вот начались тогда, начались даже еще с попыток самим передать сигнал, при помощи больших радиотелескопов отправить такую весточку, что вот мы тут разумные такие.
А что мы отправили точно? Что
ну, небольшую информацию о том, что мы вообще есть, там что-то про...
На английском языке?
Там попытались это все сделать так, чтобы это было не на английском, конечно. На русском языке отправляли сигнал на Венеру. По-моему, там что-то было СССР, Ленин, Москва или что-то вроде того. Три слова. А... В Америке ученые попытались именно математическим языком это изложить, чтобы люди поняли, даже те, кто не знает ни русского, ни английского. Ну, не люди, а другой разум, достаточно развитый. Но потом подумали, что, может, пока не надо. Это вот недавно так ученые об этом заговорили, что, может, пока не надо шуметь, а то ведь прилетят. И откуда мы знаем, что они прилетят такие добрые, хорошие, дадут нам много вкусного? А может быть, они прилетят, как в свое время европейцы приплыли в Центральную и в Южную Америку и дали много всего такого, чего, в общем-то, не подарило счастье и процветание местным индейцам. Так может, и нам лучше, если они способны летать между звездами, а мы не способны, то мы, скорее всего, окажемся именно вот на таком соотношении европейцев, знающих огнестрельное оружие, и индейцев, которые там еще палками и камнями бились. Поэтому, может, пока не надо. И пока теперь ученые стараются только слушать.
Ну, разумная стратегия. Однажды я слышала про такую версию, что может такое быть, что где-то на самом деле... Тут вопрос же стоит, он делится на две части. Мы говорим, просто жизнь, как таковая жизнь, где мы отделяем живое от мертвого, то есть способность к самовоспроизведению, там, делению, там, с жизни и смерти.
Да, да.
И разумная жизнь.
Да, это большая разница.
Это, да, и, честно говоря, уже от разумной жизни мало кто, может быть, ну, прям ждет совсем новостей, то есть это будет апокалипсис, и мы поэтому, может быть, все новости читаем, потому что на самом деле мы ждем, когда
да нет, может быть, это не
вторжение.
Будет апокалипсис. Ну, не, ну, фильмы про...
Скорее всего, будет.
Но... Фильмы про инопланетян, они регулярно выходят и в общем, находит свою аудиторию.
Как вы думаете? Вот вы, во-первых, глубоко-глубоко внутри себя. Вы верите в то, что на нашем с вами веку, не знаю, сколько лет уже определить, mm-hmm. честно говоря, но возможен какой-то контакт? Или вы вообще, ну, скорее думаете, что это именно с разумной?
Я считаю, что где-то разум, наверное, все-таки есть во Вселенной.
Есть?
Ну, просто если мы есть,
да.
значит, эта Вселенная способна
родить
разум, и учитывая многообразие галактик, звезд в каждой галактике, то, вероятно, мы есть. Но у меня есть подозрение, что мы, наверное, просто первые, как минимум в этой галактике. Вот просто так сложилось. Мы не единственные, но, возможно, мы просто первые разумные, потому что, действительно, сложность эволюции от неживого к живому примерно столь же сложна, как от живого к разумному.
Да.
Масштаб примерно такой, и это крайне малая вероятность того, что так обстоятельства сложатся успешно для жизни и для разума, как получилось на Земле. И просто вероятность того, что все условия сложатся так, что в конечном счете приведет к нам или к подобным нам, на нас, то пока такого, это очень маловероятно, и, возможно, мы действительно просто первые. Мы не можем никого услышать, потому что мы единственные, кто являемся источником вот таких разумных сигналов.
А, значит, была теория о том, что может такое быть, что все и другие формы, в том числе разумные, бывают, но поскольку с точки зрения каких-то математических или даже просто mm-hmm. житейского какого-то рассуждения, поскольку они разумные, они придут к коллапсу, к самоуничтожению, ну, за счет того, что все-таки неразумность перевалит, и мы якобы не успеваем, да, и мы не успеваем с ними встретиться и пересечься, потому что...
Это так называемый парадокс Ферми, это... Физик американский, который задал очень просто сформулировать этот вопрос, где они все. Тут тоже у них там в курилке физиков было обсуждение инопланетян, и он спросил, где они все. И это называли парадоксом Ферми, потому что действительно, вроде бы все сходится к тому, что жизнь должна быть за пределами Земли. И, вероятно, то, что какая-то из этих жизней, которые есть у других звезд, может эволюционировать до разумной. И если они могут, то где они все? Это действительно... И тут уже начинается объяснение, что есть вероятность того, что они просто замкнутся на себе, там уйдут в какой-нибудь виртуальный мир, затянут свою планету оптоволокном и будут там у себя в комнатах лежать в этих самых, в очках виртуальной реальности, как у нас показывают в некоторых фильмах. Другой вариант, что действительно поубивают друг друга. Третий вариант, он мне больше всего нравится, но я не принимаю его, конечно, всерьез, это гипотеза заповедника, что просто где-то на окраинах Солнечной системы стоит знак «За заграду не заходить, с рук не кормить, секретных технологий перемещения межзвезд не передавать, пусть развиваются сами». И там за пределами нашей Солнечной системы бурлит жизнь внеземная и разум внеземной, а нас не пускают, потому что мы пока сами не выйдем за границы. Но это опять-таки, это просто шутка.
Это несерьезно. Эту жабу, когда марсоход, вот сколько лет назад он там уже приземлился, приморсился?
Ну, первый марсоход, действующий в 97-м году еще полетел.
А Curiosity, вот которые хорошие снимки
в 12-м году сел.
Стал слазь, были жабы, когда, значит, якобы, ну и в первый вот эти фотографии «Красной планеты», вот панорамный тебе снимок.
Да,
а
да,
жаба
да.
рисовала, что какой-то похожий на чужого, стоит и придерживает такую...
Да, плакат.
Сцену, чтобы мы случайно не догадались, что там
да,
на самом деле...
Да, есть такие гипотезы, кто-то всерьез к ним относится, кто-то не всерьез. Но для меня это просто кажется шутка. Реально, я ближе склоняюсь к тому, что мы как минимум, скорее всего, единственные в нашей галактике, разумные. И, может быть, даже действительно во Вселенной, потому что Вселенная достаточно молодая, и если там же должна была пройти очень большая эволюция просто вещества, Солнце — это звезда второго поколения, в системе которой есть достаточно сложные вещества, которые могут объединиться уже в органику, которая может стать разумной органикой, уже органической жизнью. То есть это требуется, ну, там, несколько миллиардов лет только для того, чтобы появилась возможность для зарождения жизни, да, то есть именно жизни. И потом еще несколько миллиардов лет нужно для того, чтобы она стала разумной. И только потом начинается уже развитие, о котором мы можем говорить, там, где они все, или пытаться их услышать. То есть здесь действительно вероятность может быть такова, что за эти 14 миллиардов лет мы просто первыми, кто успели пройти этот путь. Нам просто повезло так.
Угу. Вопрос такой технический. Как мы сейчас изучаем, какими методами мы изучаем основными космос? И вокруг нас, который в Солнечной системе, который кажется, что близко в масштабах космоса, на самом деле, с точки зрения человека, это очень, очень
далеко. С точки зрения, да, человека это достаточно далеко, и мы даже на интуитивном уровне не до конца осознаем масштабы даже нашей Солнечной системы. А что-то дальше говорить, там, конечно, еще большее расстояние. Ну, во-первых, методов достаточно много. Есть астрономические методы с Земли, причем это не только в телескопы привычного, там, в трубу глазом посмотрел, так только сейчас уже любители смотрят.
Ну, снимок Солнца, кстати, вот у меня в телеге я его разместил, да, который красивый. Похож на гречку, все написали, абсолютно.
Ну, такая структура, она была и раньше видна, просто там действительно самая высокая резкость достигнута была.
Ну, это вот плазма, да, это все-таки новость, да, и все,
ну, да, всех они красивая. Вот, есть большое количество других телескопов, но нам мешает во всех диапазонах электромагнитного излучения длинволна, мешает атмосфера. Нам надо запускать в космос. И следующий уровень вот именно в астрономии – это запуск космических телескопов, рентгеновских, ультрафиолетовых, радио в том числе. Часть радиоволн земная атмосфера поглощает тоже и не дает услышать. Гамма-телескопы. Все это стало возможно только с началом космонавтики, с началом запусков в космос телескопов.
Потом и оно все летает уже. Мы летает, этим сейчас да, уже активно пользуемся.
И да, и
все равно вокруг орбиты. Единственный, кто вот вокруг этот
Земли.
Вот...
Так им далеко не надо.
За пределы Солнечной системы вылетел
за пределы
и попрощался. Это кто?
Солнечная система у нас имеет радиус около одного светового года, и за нее еще никто не улетел. Улетел за пределы гелиосферы. Гелиосфера – это да. Пузырь газа вокруг нашего Солнца, примерно там несколько миллиардов километров. Но в световых годах, если считать, то это меньше одного светового дня. Поэтому это очень малая часть большого радиуса нашей Солнечной системы.
Вот из повестки, просто, что это якобы он за пределы
Солнечной системы. НАСА любит такую формулировку «межзвездное пространство». Есть межпланетное пространство, это вот внутри этой гелиосферы, внутри этого пузыря разреженной
плазмы.
А все
планеты внутри пузыря
летают. По сути, это верхние слои Солнечной атмосферы. То есть наша Земля находится в верхних слоях Солнечной атмосферы. И когда говорят, что космос вышел в открытый... Точнее, космонавт вышел в открытый космос, это, в общем, с точки зрения техники, да, это так. Но с точки зрения физики или астрономии, космонавты даже за пределы земной атмосферы не уходят. То есть высота там атмосферы достаточно заметная, там около 1000 километров, а МКС летает на высоте 400 километров. А за пределами земной атмосферы есть еще солнечная атмосфера. И вот Voyager, два Voyager сейчас, они вышли за пределы солнечной атмосферы, но не за пределы Солнечной системы.
Ага. А когда будет считаться, что они вышли за пределы
Солнечной системы? Через 40, по-моему. Нет, через
чего?
40...
Тысяч через 40 чего?
Лет. Порядка 20 тысяч лет, по-моему, нужно Voyager'ам будет, чтобы выйти из Солнечной системы.
А они будут работать?
Нет, конечно. Я надеюсь, за то время мы успеем развиться настолько, что мы будем летать на них посмотреть, как в музей. Там, смотри, Voyager вылетает из Солнечной системы.
Сейчас мы придем к этому, да. Значит,
у нас сейчас... Ну и если говорить про методы дальнейшие, если про Солнечную систему, автоматические станции. То есть у нас есть вариант телескопов с околоземной орбиты или с Земли и автоматические станции. На поверхность, вот марсоходы, луноходы те же самые... Или пролетающие, либо выходящие на орбиту, как вокруг Марса сейчас 6 космических аппаратов летает, и вот в ближайшие полгода должны еще 2 штуки запустить на орбиту и 3 марсохода на поверхность.
А вот этот вот снимок Солнца, я читала, что есть нечто, что летит к Солнцу еще кто-то у нас
есть. Есть и космические аппараты, 2 уже. Один уже летает вокруг Солнца, ну, точнее, конечно, мы все летаем вокруг Солнца, но они именно...
Поближе.
Летают, да, с сближением к Солнцу. Parker Solar Probe американский и американо-европейский сейчас полетел Solar Orbiter. Ну, он больше европейский, но все равно совместная программа. Да, ну вот этот снимок красивый, который несколько, там, пару недель назад разошелся в интернете, он с Земли сделан. Угу. Это сняли земным телескопом. Вот, ну и... То есть вот здесь наши возможности пока ограничиваются. Вот мы планеты. Вот в 2015 году, на мой взгляд, произошло такое историческое событие, когда космический аппарат «Новые горизонты» пролетел мимо Плутона. Вот в этот момент, в 2015 году, мы осмотрели, по сути, вот знакомую Солнечную систему, ту, которая была известна на момент начала космонавтики. То есть вот когда там представляли 9 планет, пояс астероидов, все остальное, система оказалась намного сложнее, и планет не 9, а 8 больших, по крайней мере, а таких, как Плутон, их несколько штук оказалось, но это узнали потом. Но вот на, в 2015 году осмотрели ту Солнечную систему, которую люди знали на момент начала космонавтики, 60 лет назад. И это такой, ну это больше, конечно, психологический рубеж. По сути-то наука продвигается, и Солнечная система, там за ней пояс Койпера, там рассеянный диск, облако Оорта, то есть это все Солнечная система, все другие тела, которые мы только видим в виде одной точки на съемке телескопа, вот только как раз «Новые горизонты» сняли после Плутона, уже через 2 года после Плутона, они тоже продолжают улетать, и уже никогда к Солнцу не вернутся. Они сняли еще один объект, «Оракот», его название дали... который вот самый далекий из осмотренных объектов Солнечной системы на сегодня.
Ну, фото это... Плутона можете зайти в интернет, если
сегодня,
набрать
кстати,
фото Плутона.
Сегодня, кстати, 90 лет со дня открытия Плутона. Да. Мне даже в оповещение в ВКонтакте, в соцсети автоматически.
Сегодня поздравьте друга, друга Плутона, его открыть.
Да.
Можете посмотреть, зайти в любой там поисковик, набрать фото Плутона. Вы, я так понимаю, что это и есть те фотографии, которые были сделаны, когда
ну, он вот, летал мимо. Некоторые... Некоторые из перечисленных – это картинки, которые рисовали до того, как их вот в нижней строке.
А, это визуализация 3D, понятно.
Да, а вот такие розово-коричневые – это фото Плутона, но вот где он такой совсем яркий-яркий…
Сердечко там
это
видно.
Тот, который яркие фотки, они немного усилены, да-да-да. А вот который более бледный – это ближе к тому, что увидели бы наши глаза. И да, там сердечко тоже интересное, форма сердца. Говорят, что ее, кстати, назвали равнина спутника в память о первом советском аппарате.
Это равнина. Почему это? Думают, что это равнина, а все, что более темное, это возвышенности.
Ну, там рельеф виден, его посмотрели с достаточно близкого расстояния. Вот это снимок еще там с нескольких миллионов километров, а ближайший пролет был на расстоянии 14 тысяч километров. Это достаточно близко, и там рассмотрели довольно интересные подробности. И горы в том числе, а это именно равнина, да. Равнина спутника.
Да. Понятно. Так, значит, отметили, можно сказать, сегодня, да, мы с вами. 90 лет со дня открытия Плутона. Итак, значит, мы Солнечную систему изучаем, и то нам тяжеловато, вот, но мы больше информации все-таки сейчас получаем.
Да,
это фантастика. Мы можем на Марсе, как бы даже, можно сказать, походить.
Все остальное, во-первых, мы можем смотреть...
Да.
И, во-вторых, слушать. Ну, с технической точки зрения это одно и то же, просто зависит от диапазона вот частот, этих длин волн, да, частот электромагнитного излучения. И здесь мы все принимаем излучение, которое летит извне, и пытаемся его интерпретировать там так или иначе. И вот за последние годы, вот в прошлом году как раз за открытие экзопланет дали Нобелевскую премию, ну, начали это еще в 90-е годы, научились... Наблюдая за свечением звезды, научились определять небольшое потускнение ее в тот момент, когда планета, которая вращается вокруг этой звезды, проходит между нами и этой звездой. То есть просто она находится на линии нашего зрения. И вот как раз возвращаясь к сегодняшней новости, как раз ученые, которые слушают в радиодиапазоне, они стали обращать внимание именно вот к таким системам звездным, где есть именно вот такие планеты, которые наблюдаются именно таким методом. Потому что если, например, наклонение орбиты будет другое, и в поле нашего зрения не будет эта планета проходить, мы ее не увидим, даже если будем смотреть на эту звезду.
А у нас нет способа посчитать и рассчитать, что там должна быть планета, пока нет.
Есть другие методы, но вот этот транзитный метод, так называемый, он наиболее популярный на сегодня и наиболее простой для наблюдения. То есть таким образом можно наблюдать там целую кучу звезд одновременно, записывать просто их свечение и потом отдельно выбирать по каждой. И вот такие телескопы сейчас, Кеплер летал, сейчас летает ТЭСС, он именно этим занимается. Но что интересно, если мы смотрим на звезду и видим планету, пролетающую между... нами и этой звездой, ну, просто она летит, вылетает вокруг звезды, но далеко, но все равно между нами. Значит, из той планеты, глядя на Солнце, тоже можно увидеть Землю, нас, которая пролетает через Солнце, то есть они точно таким же методом они смогли бы увидеть нас.
А не слишком ли мы маленькие для этого?
Ну, это зависит от качества телескопов. Сейчас но строятся все равно такие будет телескопы. Со временем может быть. То есть сейчас, может быть, они могут увидеть наш Юпитер, потому что он большой. Ну и Землю тоже, в общем-то, если достаточно точные и большие телескопы, точные приборы будут, можно будет увидеть. Ну, опять-таки, расстояние. Если там 100 световых лет, может быть, можно, если 1000 световых лет, уже нельзя.
Ну да.
Но и как раз ученые, которые в радиодиапазоне слушают, вот именно ищут разум.
Да.
Вот именно об этой новости, с которой мы начали, они подумали, а что если инопланетяне таким же транзитным методом со своей планеты обнаружат нас и со своей планеты к нам пошлют радиосигнал?
Да.
Давайте послушаем. И вот таким образом прослушали 20 планет, ничего, конечно, не услышали, потому что даже если бы они нас слушали, мы это запускали, этот сигнал, только в 70-е годы, 50 лет назад.
Или мы один
спустили. Или один раз, или там несколько раз, а сейчас бросили это делать. То есть они могли то же самое сделать. То есть если вот ученые, которые сейчас попробовали слушать вот именно эти планеты, должно не только повести так, что там должна быть жизнь зародиться и разум зародиться, но нужно еще попасть в тот момент, когда они спускают к нам сигнал. То есть вероятность обнаружения реально очень слабенькая.
Но технически мы все равно же можем делать это 24/7. То есть поставил локатор, который пишет там...
Можем, что-то. Но количество локаторов ограничено. Как правило, они занимаются делами, которые там считаются более имеют высокую научную значимость. Там с пульсарами там слушают или там даже со спутниками связь обеспечивают. Можно и то, и другое делать. Там, или с тем же марсоходом, например. И здесь... Сейчас вот такая программа SETI, она работает, продолжает, но она на общественном финансировании, на негосударственном.
Краудфандинг?
Отчасти да, но это, например, вот сейчас, вот именно этот поиск, эта программа Breakthrough Listen, она, это американская радиотелескоп и австралийский радиотелескоп, это совершается на деньги российского олигарха, как ни странно, Дмитрия Мильнера. Он дал денег, $100 миллионов, на то, чтобы в течение 10 лет вот эти два больших телескопа слушали, пытались услышать инопланетян.
Друзья, если вы в следующий раз будете жаловаться, что вот покупают яхты, а могли бы
не
там
все,
что-то,
счастье, не все,
нет,
все.
Есть люди, которые ради интереса просто поддерживают,
да, радио,
то, что другие,
ну, каких-то
не могут.
При своих соображений, что это важно и нужно, они вкладывают достаточно серьезные средства в вот такой... Даже отчасти и ненаучный, или, по крайней мере, такой научный на уровне хобби.
А вид деятельности. Меня тут спрашивают, кто в студии, кто, те, кто только что подключился. Я напомню, у нас сегодня Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер, известный под ником «Зеленый кот», и также лектор музея космонавтики, вот, который нам
московского.
Рассказывает... Московского музея космонавтики, который рассказывает, где мы сейчас находимся в наших поисках внеземной жизни, потому что у нас доклад...
Ну, разума. Мы здесь пока про разум говорим.
Да, я про жизнь хотела сказать, да, буквально пару слов. Что с жизнью-то? Хоть что-то мы обнаружили? Вроде как, говорят, на
Марсе
там,
скорее всего,
воды.
Нет.
Все-таки нет? А что же насчет льда? Если вода, значит, жизнь?
Вода
нет?
Есть почти везде.
Да, это ничего,
почти
ничего
не во всей
значит.
Солнечной системе нет такого космического тела в Солнечной системе, где не было бы воды. Вот вообще. На Луне есть, на Меркурии есть. Он вроде бы возле Солнца, там горячо, так. И все равно водяной лед в полярных кратерах на Меркурии есть. Жидкая вода есть не везде, это да, но она есть даже на Марсе, местами, в очень малых местах. Но жизнь пока как-то...
Не найдена. Даже у нас. В смысле, только на Земле. А на
пока
Луне?
Да.
На Луне тоже нет, соответственно. Извините за глупый вопрос, я на всякий случай спрашиваю, мало ли, но вдруг что-то мы...
На Луне и на Марсе есть жизнь, но это земная жизнь, которая пролетела
нет,
на наших марсоходах и
луноходах. Ладно, хорошо, все, мы продолжим. И, кстати, ваши все вопросы... Мы зачитаем сразу после новостей середины часа. Я в Телеграм, у меня все ссылки, от которых мы сегодня отталкиваемся, расшаренные. Мой Телеграм Анастасия Аношко, и там еще несколько, и про радиосигнал, который каждые 16 дней слышит, но он повторяется, еще пока непонятно, откуда и что это. Обо всем об этом...
Но, скорее всего, неразумный.
С Виталием Егоровым, популяризатором космонавтики, поговорим и все ваши вопросы зададим после новостей.
Хороший вопрос.
Итак, мы продолжаем. У нас сегодня в гостях Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер, известный под ником «Зеленый кот», лектор Московского музея космонавтики. Мы говорим о поисках внеземной жизни, потому что у нас есть повод. Во-первых, доклад вот этот был опубликован. Идите на сайт «Российской газеты», либо в «Телеграм» «Российской газеты» можете зайти там разыскать, либо у меня в «Телеграме» тоже эта ссылка пошарена. Вы сказали, что там с неточностями пересказано. То есть они дали, слава богу, ссылку на оригинал.
Да, это хорошо с их стороны.
Да, ну да,
там неточность, там перепутанные методы. Точнее, там перечислены два разных метода, которые прямо с собой не связаны. Вот именно транзитный метод определения экзопланет. Угу. То есть мы смотрим на звезду, если она тускнеет с определенной периодичностью, значит, то, вероятно, между нами пролетает, да, планета, так. И яркость звезды падает, видимая яркость. Там про это сказано, но да. Там не сказано. И сказано про то, что специалисты слушали в радиодиапазоне вероятные сигналы, радиосигналы от этой планеты. Угу. И не объяснено, как одно с другим связано. А здесь как раз именно, что они обнаружили такую планету у другой звезды, и именно эту, к этой звезде обратили внимание радиотелескопами и уже слушали, рассчитывая на то, что они таким же методом обнаружат нашу планету у Солнца и пошлют к нам сигнал.
А еще мы так можем сфокусированно слушать сигналы от определенных сил?
Все зависит от силы сигнала. То есть, если там у инопланетянина будет сотовый телефон, мы его не услышим. Если инопланетянин возьмет 300-метровую радиоантенну, как у нас есть в Аресибо, и направит ее в Землю и отправит достаточно мощный то сигнал, то мы его услышим.
А,
но вот это тоже от расстояния
сами
зависит.
По себе тела, насколько я поняла, космические, ну, там, звезды и так далее, они тоже источники неких пульсаций и сигналов. Вот последний я тоже тут привела у себя. Зафиксированы быстрые радиовсплески с устойчивым 16-дневным циклом. И, ну, вот что это? То есть это понятно, что, скорее всего, что-то где-то булькает.
Что-то связанное, да, с да. большим выбросом энергии.
Да.
Действительно, все и практически в космосе там так или иначе все является источником какого-либо излучения, либо светового, да. либо радио,
как мы отличим осознанный сигнал от, не, ну, от неосознанного?
По каким-то, ну, есть такие, такой термин, там, сигнатуры или именно такие разумные признаки, то есть какая-то цикличность, какая-то повторяемость, но при этом не... Когда первые пульсары заметили, это тоже радиоисточники, очень яркие в радиодиапазоне и повторяющиеся с определенной частотой. Когда первые услышали, тоже заподозрили, что это что-то разумное, потому что если ты хочешь... повторяющийся с четким временным интервалом, это закрадывает сомнение в разумности происхождения. Но
сейчас это скорее говорит в пользу, наоборот, естественности.
Сейчас объяснили этот эффект, поняли, что это, да, это нейтронная звезда, что это излучение с ее полюсов. Нашлось неразумное объяснение, скажем, неразумности источника этого сигнала. То есть какие-то признаки есть, но, как правило, сначала надеются услышать хотя бы хоть что-нибудь достаточно интенсивное. То есть, например, Солнце является достаточно сильным источником излучения, но все равно не настолько сфокусировано, чтобы сильно выделяться. А если вот мы радиотелескопом нашим посветим куда-нибудь, достаточно большим радиотелескопом, на достаточно недалекую планету у другой звезды, то... импульс, который придет от Солнца в этот момент, будет намного сильнее, чем постоянное излучение Солнца.
Mm.
Поэтому, если вот именно сфокусированный пучок из, там, на относительно небольшом в галактических масштабах расстоянии, мы действительно его услышим, и если он будет не иметь какое-то отличие от природного характера, то есть вот не какой-то там повторяющийся с определенной интенсивностью, а, например, там будет падать интенсивность в три раза там, с каким-то шагом, потом обратно возвращаться, или будет какой-нибудь промежуток, там, допустим, там три точки, длинная пауза, еще три точки. Это гораздо...
Азбука Морзе.
Да, это уже будет гораздо интереснее, чем повторяющаяся с определенной интенсивностью точка, вот ужас, каким образом ужас. Излучают
мне не хочется,
пульсары.
Чтобы мы это услышали. Я вдруг подумала, представляете, если мы вдруг фиксируем такую штуку.
Да ничего не будет, пошумят неделю и забудут.
Да нет. Ну как же, мы будем готовиться, бросив все национальные отличия,
нет, если
объединимся они, против...
Если они пришлют нам сигнал, и там будет сказано, что все, готовьтесь, через 100 лет мы вас прилетим и поработим, тогда возьмемся. А если нет, ну послушаем и послушаем. Ученым дадут денег на то, чтобы сделать большой телескоп.
Готовьте ваше золото, рептилоиды, да, приедут разобрать.
А, нет, ничего серьезного с человеческим обществом не произойдет. Ну... Нет, пока мы не увидим зависший над там, Белым домом гигантский инопланетный корабль, никакой серьезной, каких бы серьезных подвижек не будет.
Да.
Это Кремлем. Будет интересно, это будет какое-то время будут обсуждать, как, например, с фотографией черной дыры, вот то, что год назад обсуждали эту тему. Первое радиоизображение черной дыры, которое подали как фотографию черной дыры. Ну да, это была сенсация на всех... На новостных каналах она была, ну и дальше-то что? Все равно жить надо, там, на работу ходить надо, ипотеку платить. И, в общем-то, все начали жить и продолжили. Ничего не происходит. То же самое будет с инопланетянами. Если они прям не обещают прилететь и навалять нам, то ничего не будет. Мы будем, ну да, знать, да, мы не одни во Вселенной. Будем звонить им. А, скорее всего, это там, если мы им перезвоним, сигнал будет идти несколько десятков лет. И отправим, ну и все, будем ждать, пока они получат. Отправят нам, пройдет еще несколько десятков лет.
Зачем может быть этот разговор, как вы думаете? Ну вот если мы научимся хотя бы звонками общаться, что мы, о чем мы можем их... Ну, что мы скажем?
Ну, как мы
есть.
Как мы со старым знакомым там общаемся. Привет, как сам, как дела, женился, нет?
Но нам же не о чем их спрашивать. У нас же нет общего прошлого. Как мы возникли?
Мы будем пытаться определить степень наших знаний. То есть мы будем понимать, они находятся в состоянии наших 70-х годов или они уже развились гораздо дальше.
Мы в 70-х,
Попытаться там, может быть, о каких-то технологиях межзвездных перелетов поговорить.
Но загадка возникновения жизни не раскрыта на текущий момент. Потому что нет. Для того, чтобы найти ее где-то, даже неразумно, я так понимаю, что все, нет, мы даже неразумную жизнь пока не зафиксировали нигде вне нашей Земли.
Есть некоторые надежды даже еще на Солнечную систему, но уже не Марс. Это подледный океан на спутнике Юпитера в Европе. Мы знаем, что он теплый, что он жидкий, из воды, в нем достаточно химических
может
элементов.
Быть, там что-то
там может быть кто-то.
Когда
будет.
Мы узнаем об этом? Когда
лет через 10
аппарат какой-то
полетит. Аппарат полетит, но он не будет бурить лед, он просто попытается подхватить воду, которую выбрасывают гейзеры, которые там иногда возникают, водяные.
И лед иногда трезвый. Нам?
Нет, он будет там ее изучать.
Не надо, нам сюда не
но,
надо.
Но что? Уже немного понятнее станет. И... Потом еще интересный объект – это Титан, это спутник Сатурна, там все намного интереснее. Это единственное место, кроме Земли, в Солнечной системе, где идут дожди, где текут реки, где рельеф очень похож на наш, там точно так же овраги
есть. А температура воздуха?
Температура минус 170 градусов. Поэтому там наша вода выступает в роли камня, потому что это лед и ледяная кора у этого спутника, а в роли воды выступает жидкий метан, то, что у нас является природным газом и горит в наших конфорках. И вот жизнь на основе метана при минус 170 градусах, это технически вроде бы как...
Ходили же у нас в океане, там, на самых глубинах
ну, это все-таки все равно земная жизнь, основанная на биохимии, которая строится именно на обмене веществ на основе воды. Там же жидкость – это метан, и там все сложнее. Вода более удобное средство для вот, обеспечения нашей физиологии, чем метан жидкий, но это все равно хоть какие-то основания. И вот там много органических соединений в атмосфере, и достаточно сложные аминокислоты уже обнаружены. То есть это действительно самое близкое, ну, самое близкое это Европа. Следующий объект это вот Титан, и там действительно может быть, пока не доказано, что этого нет, и не запускались, туда совершалась посадка автоматического аппарата, но он был достаточно маленький, достаточно примитивный, и не мог определить, есть ли там жизнь, тем более просуществовал там при такой температуре около часа он проработал.
Как возникла наша жизнь, мы до конца не понимаем.
До конца, да, тоже непонятно.
Мы думаем.
Есть так называемая гипотеза панспермии, о том, что, мол, нашу жизнь на нашу планету принесло откуда-нибудь еще,
да.
Но это не дает ответа, как она возникла где-нибудь вообще, еще.
Да-да, а если принципиальное отличие в этом возникновении тоже? Ну
все, я думаю, все-таки, если жизнь найдется, она будет близка к нам, к нашей органике, будет строиться на соединениях углерода и водорода. Ну, потому что органика, во-первых, она распространена повсеместно и в Солнечной системе, и во Вселенной, так же, как и вода. И, во-вторых, и, опять-таки, на основе воды и органических соединений. И количество органических соединений, которые позволяют построить достаточно сложный организм, настолько много, вот именно органика — это соединение углерода и водорода. Ну, и там могут какие-нибудь иные атомы присоседиться в молекулу. Но в целом, вот органика, вероятность сбора из этих соединений различных молекул, из которых можно строить достаточно сложные организмы, и они превышают все соединения всех остальных химических элементов вместе взятых. То есть настолько сложный организм можно построить только из органики. И, скорее всего, другие организмы, может быть, они будут жить при другом температурном диапазоне, либо там в более горячих условиях, либо в более холодных. И, соответственно, у них будет обмен веществ медленнее и быстрее.
Мы сами скоро будем в более горячих условиях жить.
А, ну это да.
Перестраиваться.
Вот, так что...
Понятно, да.
Скорее всего, они будут близки к нам.
Логика ясна. Еще один вопрос я задам, и уже перейду к вопросам наших слушателей, которые нам тут пишут, пишут, пишут на смс +7 925 88 88 94 8. И у кого есть Телеграм, тебе пишут через Телеграм. Друзья, устанавливайте себе Телеграм. Это хорошая вещь. Говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Пишите, можете вопросы задать нашему гостю сегодняшнему, Виталию Егорову, популярному...
Значит, популяризатору.
Популяризатору, да, который под ником «Зеленый кот» еще со времен ЖЖ, я так понимаю.
Ну,
вас,
у меня
вас
есть
узнали?
Блог в ЖЖ, да.
Да, а сейчас где вы идете?
Ну, у меня есть и на Хабре, и в ВКонтакте, в Яндекс.Дзен, там, ВКонтакте Виталий Егоров, в остальных местах
«Зелёный кот». В кругах очень известный, на самом деле, человек. Мне его сразу несколько вчера людей порекомендовали одновременно, совершенно разных, с разных концов.
Давайте, может быть, действительно блиц какой-то устроим, постараемся не превращать в лекцию каждый вопрос.
Да, давайте, конечно, начинаем. Я прям сверху вниз читаю. Откуда этот блогер черпает свои познания о жизни во Вселенной? Какое образование получил для возможности размышлять на эту и другие астрономические темы? Григорий спрашивает.
Образование у меня высшее, но историческое. В остальном же я просто... читаю, интересуюсь, слежу за новостями. То есть здесь я не открываю каких-то сенсаций, не делаю.
И доступным просто, языком пересказывает
да,
всем остальным.
Я считаю, что как раз благодаря своему образованию у меня есть суперсила. Я способен прочитать что-то сложное физическое, и если я это пойму, я смогу это объяснить тем, кто совершенно далек от физики. Это и с детьми работает, и со взрослыми работает. И здесь именно это и позволяет мне быть популяризатором. Потому что ученый, как правило...
Он сразу начинает с того, что он может попытаться
объяснять, но далеко не у всех получается, и тех, у кого получается, мы тоже хорошо знаем, там и Стивен Хокинг, и ряд других, но это единицы. Есть в России действительно ученые, там Сергей Попов, Владимир Сурдин, тоже достаточно хорошие популяризаторы, гораздо более там известные и достигшие большего, чем какой-то «Зеленый кот». Но я тоже стараюсь вносить свой вклад, у нас разная аудитория, они книги пишут, с лекциями выступают. Я тоже с лекциями выступаю, но больше вот как раз активность у меня в интернете. Хотя сейчас за книги тоже взялся.
Александр да. через Телеграм пишет. Интересный гость. Чаще приглашайте людей с мозгами и суперсилой. А эти фото инопланетян, пишет через СМС 05, сделанные американцами, которые потом были засекречены, это что, все фейк? Расскажите нам. Это
в общем,
не единственный
вопрос. Это...
На операционном столе...
Засекреченных вот фото инопланетян нет на самом деле, не было. Все, что мы знаем, это по большей части действительно там либо подделки, как правило, подделки.
Да, делаешь,
либо это просто был какой-то человек, просто там с какой-нибудь болезнью и так далее. То есть в целом нет, ни НЛО каждый может увидеть. Просто НЛО это означает, я не понимаю, что я вижу.
Неопознанный летающий объект.
Ты смотришь в небо, видишь что-то, не понимаешь, что это, все, это НЛО. Но это никак не доказывает тот факт, что там...
Что они регулярно посещают
не про инопланетян.
Людей, потому что их дети сказали в 9 вечера, что им на завтра задали человека.
Сейчас, кстати, в небе по вечерам хорошо видна Венера. Очень яркий источник света.
Почему
даже из Москвы сейчас хорошо видно.
Почему
ну, это периодически, видна? Там, в зависимости от вращения Венеры вокруг Солнца, она видна временем видимости над горизонтом. Вечером все идут с работы, видят яркую звезду. Иногда там мне вопросы задают, что это такое.
Фейсбук спрашивают, вы идете? Да. Вы там как кто?
Виталий Егоров.
Виталий Егоров, поищите. Зона 51, Владимир 50.
Зона 51 это зона, где испытываются секретные самолеты. Они секретные, но не инопланетные. Это действительно там и НАСА, и военные американские, у них с секретностью все в порядке, но она сверху видна. Конечно, в бункер заглянуть со спутника нельзя, а так сфотографировать можно, и космонавты иногда фотографируют и выкладывают эти фотографии.
Американцы были на Луне?
Были.
Были, все.
Сейчас, кстати, давайте уж порекламирую, воспользуюсь случаем. Давайте. Я как раз по этому поводу предыдущий год
доказательство того,
книгу
что
писал.
Доказательство
того, я не доказывал, что они есть на Луне, я доказывал, что нет никаких оснований сомневаться в том, что они там не были.
Очень многие сейчас сомневаются. Вы заметили, что это вот такое веяние? Очень
да,
много сомневающихся.
Да, по данным ПЦИОМ, процент в России вырос. Году в 2012 было 45% сомневающихся, что американцы были. Сейчас в 2018 году уже было 57%. Угу. Ну, как раз для этих 57% я эту книгу и написал. Но я ее написал не для тех, кто уверен, что они там не были. Вопросами веры занимаются в других отделениях.
А там не требуется доказательств никак. Там просто ты знаешь и все,
да,
ты веришь.
Для тех, кому и интересно, и тех, кто хочет ознакомиться с темой подробнее, вот для них я и написал. Будут называться «Люди на Луне».
А скажите, пожалуйста, как американцы при полете на Луну прошли пояса Ван Аллена и не получили облучение в межпланетном пространстве?
Они получили облучение примерно как получит каждый человек, сходивший на флюорографию или на рентген. И это совершенно нормально. Они летели внутри корабля, они были в скафандрах, когда в ту сторону летели, и этого вполне достаточно, чтобы пролететь и пояса Ван Аллена. Что интересно, пролетая пояса Ван Аллена, они получили примерно такой же объем облучения, как при полете от поясов Ван Аллена до Луне, пребывание 3 дня там, возвращение обратно. То есть пояса Ван Аллена действительно дают свой вклад в облучение космонавтов, пересекающих их, но это облучение сравнимо с облучением вот на процедуре в поликлинике.
Виталию передаем поздравления в связи с получением премии за верность науке.
Ну, это не совсем Виталий, а сообщество «Открытый космос», которое я основал, в котором работает несколько человек. Мы действительно ведем сообщество во ВКонтакте, но оно есть и в других соцсетях «Открытый космос», еще раз напомню. И вот, да, недавно нам действительно дали премию Министерства науки.
Что самое загадочное видели вы или другие астрономы в свои телескопы?
Хороший вопрос. У меня нет телескопа.
Ну,
самое
вообще,
загадочное, что я видел, что? Это, наверное, Луна. Вот у меня есть бинокль, я периодически через него смотрю на Луну, и она действительно прекрасна, она загадочна, она интересна. Луна, по сути, если бы она летала отдельно от Земли, это была бы планета, такая же, как Меркурий. То есть у нас поблизости с Землей летает запасная планета, которую можно изучать, до которой достаточно просто достичь, и на ней достаточно много еще загадок. Конечно, в бинокль их уже не рассмотришь, нужно поближе лететь. Там пещеры лунные, вода лунная, и ученые занимаются этими вопросами. И по-прежнему она интересна и таинственна, и манит, привлекает свое внимание и интерес в том числе. В остальном же у меня бывали случаи, когда я видел то, что называется НЛО, но потом оказывалось, что это даже не летающий объект. То есть из последнего НЛО, что я видел, это странный мигающий красный фонарь, который я увидел над Москвой, но потом оказалось, что это фонарь просто на какой-то радиоантенне, которое вечером было просто не видно.
Почему на Луну не летают часто? И это не один. Вот Борис задает вопрос. Да. Похоже, вопрос их много.
Ну, почему мы уже мы совсем перестали? Отклонились от темы. Потому что это не нужно. Людям на Луне делать нечего.
А Рогозин? Ну, в смысле, лунная программа.
Единственная цель, которая людей привела на Луну, политическая. На тот момент у Америки была четкая политическая цель показать свое превосходство над Советским Союзом в космосе.
Флажок там поставить.
Да, поставить флажок. То есть туда летали военные летчики. Или там... То есть это были летчики, военные летчики, которые стали астронавтами, полетели на Луну. Лишь один ученый из 12 человек, бывших на Луне, один ученый в последней миссии Аполлон-17 был. Все остальное это были военные, которых подготовили, которым объяснили, какие камни брать, какие не брать. Но в целом они летали не за наукой туда. Они сделали науку просто потому, что имели такую возможность.
Почему нам туда не нужно? Потому что
потому что... Человек слишком сложное исследовательское устройство. Луноход гораздо проще, его терять не так обидно, как человека.
А колонию поселения там?
Зачем? Проблема в том, что все упирается в зачем. Потому что вот Илон Маск, американский миллиардер, предлагает построить колонию на Марсе, чтобы сделать... резервное человечество. То есть, в случае, если там на Земле все погибнут от коронавируса, чтобы сохранился бэкап какой, да.
На Луне бэкап не получится, потому что Луна слишком привязана к Земле, что ли?
Луна слишком неудобна для жизни. Там нет атмосферы, там слишком низкая сила притяжения, там неудобный суточный цикл, там две недели земных недели, день, две недели ночь. На Марсе в этом плане гораздо попроще, даже с той же радиацией. Если кратковременный полет через межпланетное пространство в принципе безопасен в современных в кораблях современного типа, длительная жизнь уже на Луне сложнее в этом плане, чем на Марсе. На Марсе все-таки хоть какая-никакая атмосфера есть, она уже защищает дополнительно. На Луне даже с этим проблемы. Поэтому как колонию Луна не самое удачное решение. Научная база, как вот в Антарктиде, например, в этом есть определенный смысл, но нужно понимать, что деньги на все эти проекты выделяют не ученые. Ученые просят эти деньги, пытаются обосновать необходимость, а вот деньги выделяют политики, а у политиков своя мотивация. И тогда у Америки была мотивация, сейчас нет. Ну, сейчас ближе всего мотивация у Китая, на самом деле, показать свою крутость. Китай... Они долго находятся вот в таком состоянии догоняющих, ну, да. И им нужно показать, что они все-таки догнали. И вот этот рубеж достичь Луны для них важен. Сейчас Америка тоже про это говорит, много делает, но это политика, но это внутренняя политика.
А как простите, развлекательные функции?
Ну, развлекательная пока дороговато.
Пока дороговато. Даже для богатых
людей. В 2015 году ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в Роскосмос, объявляла, что 100 миллионов, если наберется 10 человек, готовых заплатить 100 миллионов долларов, они были готовы, вот какая энергия была готова подготовить корабль для того, чтобы облететь Луну, то есть достичь Луны без посадки.
Нет, попрыгать, конечно, хочется.
Ну вот, облететь 100 миллионов, попрыгать миллиард. Пока желающих не набралось.
Так, читаем дальше наши вопросы, которые нам приходят через Телеграм, говорит МСК-бот и СМС. Плюс 7-925-8888-94-8. Есть ли технология для терраформирования Марса?
Ну, для... Технологии есть, энергии нет.
Энергии. Под водой нет атмосферы, холодно, чудовищное давление. Атомные подводные лодки по полгода находятся там. Это про Луну.
Но дешевле. У атомных подводных лодок есть... Мы говорили именно про колонию.
Да.
Находиться полгода и жить там 80 лет, это немного разные вещи. А в основном... То есть базу построить можно на Луне и на Марсе, но колония, действительно, Марс проще, хоть он и дальше.
Технологический рывок или скачок, который я вот вам до эфира говорила, я там нам из МКС звонил, вот Сураев, и потом я вот эти новости из невесомости YouTube-канал смотрела и поняла, что там, конечно... Это все здорово, люди на околоземной там орбите в чудовищных условиях все равно находятся, все работают, ставят эксперименты. Но это все похоже на, ну, на фильм «Кин-дза-дза», ну, в какой-то степени определенный, ну, вот с изъятиями. А вот когда мы получим следующее... Ну, во-первых, мы говорим все про световые, например, года, да, про преодоление пространства, там несколько вопросов, собственно, метод этого преодоления, и в фантастических фильмах там есть всегда какой-нибудь ускоритель, который, фух, и ты там, в другой точке. То, как сохранить человека в этот момент, ну, у нас фантасты предлагают замораживать, ну, условно говоря, очень грубо. Вообще, ну, и визуально, с точки зрения дизайна, вот эти космические корабли, лайнер, на котором, значит, отдыхающие летят куда-то в рамках отдыха. Все это выглядит пока иначе. И я не вижу, ну, может быть, я просто мало за этим слежу, какие-то подвижки в этом направлении вообще есть технологические?
По поводу, во-первых, если смотреть с точки зрения эволюции Вселенной, или там, допустим, эволюции Земли,
да.
Вся жизнь, все существование человека как вида – это стремительный рывок. Если смотреть в масштабах истории человека, даже записанной истории, там, например, с древних египтян, мы находимся сейчас на пике этого рывка. Чуть больше 100 лет назад люди вообще от Земли оторвались.
Я поняла. Будем, значит, ждать развития. И пишет нам человек.
Мы в процессе, в общем.
Я сотрудник дочки Роскосмоса. И полеты на Луну и Марс у нас по факту не обсуждаются, а только на бумаге. И все это ради получения бюджета. Ну, может быть, это потому что, если бы нет бюджета, то что об этом
говорить?
Дали
бы бюджет, может быть, и заговорили увереннее.
Так, про Венеру. Очень много вопросов. Очень все это осталось. К сожалению, не успеваем задать их. Сейчас. Но
давайте еще раз как-нибудь поговорим.
Давайте мы еще раз поговорим обязательно. Мы дождемся какого-нибудь повода, через пару месяцев продолжим этот разговор. Договорились? Спасибо вам большое, что пришли. Всем пока и наслаждайтесь погодой прекрасной.